Радио Прага Интернешнл. Новости.
В Праге состоялась встреча премьеров Вышеградской четверки при участии канцлера Австрии. Политики и общественность отдают дань памяти Яну Палаху, совершившему 51 год назад самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии. После заражения больницы Бенешева компьютерным вирусом Минздрав намерен проверить кибербезопасность клиник. В здании Национального музея в чешской столице встретились председатели правительств стран Вышеградской четверки. Премьер Чехии Андрей Бабиш, премьер Словакии Петер Пеллегрини, премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер Венгрии Виктор Орбан, к которым позже присоединился федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Одним из главных пунктов переговоров стала энергетическая политика, по которой страны Вышеградской четверки и Австрия занимают разные позиции. Чехия, Словакия и Венгрия намерены развивать ядерную энергетику, в то время как Вена выступает за отказ от нее во всей Европе. Кроме того, страны Вышеградской четверки хотят достичь климатической нейтральности к 2050 году, а Австрия планирует сделать это на 10 лет раньше. 16 января представители Карлова университета, Сената и общественности отдают дань памяти студенту Яну Палаху, совершившему 51 год назад акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками и подавления гражданских свобод. 19 января того же года 20-летний юноша скончался от больницы от ожогов. Ректор Карлова университета и преподаватели возложили венок мемориальной плите Яну Палаху в Каролинуме. Председатель Сената Ян Кубера и зампредседатель Иржи Оберфальцер посетят место его протестного акта перед Национальным музеем на Вацлавской площади Праги, отмеченное памятником в виде креста на брусчатке. Вечером там состоится памятное мероприятие, в котором примут участие политики из партии гражданских демократов, христианских демократов, ТОП-09 и СТАН. Члены ТОП-09, включая председателя, посетят Ольшанское кладбище в Праге, где захоронен прах Яна Палаха. Министерство здравоохранения планирует проверить системы защиты больниц от проникновения в компьютерных вирусов. Как подчеркнул министр здравоохранения Адам Войтех, необходимо предостерегать весь медперсонал от фишинговых сообщений и других путей проникновения вирусов в больничную компьютерную сеть. Кроме того, необходимо следить за эффективным использованием антивирусных программ и разделением сетей на изолированные сегменты. Вопрос об усилении киберзащиты медучреждений встал после того, как работа больницы в городе Бенешев была парализована после попадания в середине декабря прошлого года в ее компьютеры российского вируса РЮК. Как сообщил Адам Кучинский, сотрудник Национального комитета кибернетической и информационной безопасности, в настоящее время уже существует система срочного оповещения всех больниц в случае заражения одной из клиник. В городе Сланы, район Кладно, 71-летний пациент в ночь на 16 января напал на персонал, после чего охранник прострелил ему ногу. По данным полиции, у пожилого человека был нож, что представляло опасность для жизни охранника. Против пациента выдвинуты подозрения в покушении на причинение вреда здоровью других людей, сообщает пресс-секретарь местной полиции. Мужчина был во вторник госпитализирован, после чего ночью начал наносить себе увечья, в чем ему медперсонал пытался помешать. Однако даже четверым сотрудникам сделать этого не удалось, после чего была вызвана охрана, на которую он набросился с ножом. В данный момент пациент остается в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. В декабре прошлого года 42-летний мужчина открыл огонь из автоматического оружия в больнице Остравы, в результате чего погибло 7 человек. Нападавший совершил самоубийство. И в завершение выпуска о погоде. В пятницу 17 января ожидается облачная погода с прояснениями. Днем от плюс 1 до плюс 8. Ночью столбик термометра покажет от минус 2 до 0. Слабый ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспорвит.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии «Радио Прага» вас приветствует Ларета Вашкова. Чешско-индийское сотрудничество будет развиваться. Имущественные споры, касающиеся используемой россиянами недвижимости в Чехии, не утихают. Город Стабор в Южной Чехии отметит в этом году 600-летие со дня своего основания, поэтому приглашаем вас в этот бастион гуситов. Подробнее обо всем в нашей программе. Редактор Развитие экономических отношений между двумя странами, поддержка чешских фирм, которые развивают свою деятельность на одном из самых крупных рынков мира. Главная цель четырехдневной поездки в Индию министра иностранных дел Чехии Томаша Петричика и сопровождающей его предпринимательской делегации. Обсуждаются также по прошествии почти трех десятилетий восстановление прямого авиасообщения между Прагой и Дели. Подробнее Антон Каймаков.
Главу чешского внешнеполитического ведомства Томаша Петричика в первую очередь радует оживление чешско-индийского диалога на самом высоком уровне, а также и возвращение на индийский рынок продукции известных чешских фирм, к числу которых, например, относятся производители мотоциклов «Ява». Чешские компании стремятся найти в Индии свои ниши в транспортном секторе, стекольном производстве, авиапромышленности и автомобилестроении. За последние два года чешские экспортеры поставили на индийский рынок товары на общую сумму 30 миллиардов крон, 1,2 миллиарда евро. Чешские экспортеры весьма успешны на рынке Европейского Союза, однако в этом отношении наша зависимость от Европы составляет 85%, что связано с определенным риском. Чешскому экспортеру необходима диверсификация, как это произошло с Германией, чтобы, когда наступят тяжелые времена в ЕС, мы могли компенсировать потери в Европейском Союзе доходами на других рынках. Индийский рынок среди третьих стран считается одним из наиболее перспективных. Комментирует Радек Шпицар, вице-президент Союза промышленности и транспорта. Крупным чехословацким и чешским фирмам в прошлом в Индии удалось себя зарекомендовать. Это «Татра», «Ява», «Батя», «Шкода». Однако свои возможности, подчеркивает Радек Шпицар, индийский рынок предоставляет также средним и малым компаниям, хотя ситуация на нем достаточно сложная. Это связано с изменениями в экономике, в том числе и чешской. У нас, как и в мире, растет значение средних и малых фирм. Подспорьем для чешских компаний в продвижении своей продукции в стране, где разговаривают на 22 языках, по мнению вице-президента Союза промышленности и транспорта, может стать широкая сеть филиалов. В развитии бизнеса чешским фирмам также помогает общее положительное реноме страны, которое, однако, нужно постоянно поддерживать.
О нас в Индии знают. Чехия считается промышленной супердержавой, чья продукция отличается высочайшим качеством. Этим стимулируется стремление к сотрудничеству. Наше сотрудничество с Индией взаимовыгодно. Мы хотим пробиться на рынок крупной страны третьего мира, а они, сотрудничая с нами, осваивают технику работы в ЕС, где существуют особые механизмы регулирования, отличается законодательство и общий бизнес-климат.
Подчеркивает Радек Шпицар, с целью продвижения чешских компаний на индийском рынке агентство Czech Trade создало в стране предпринимательский инкубатор для экспортеров и инвесторов, а также ведет работу по формированию специального чешского промышленного кластера, способного продвигать передовые чешские технологии. Вице-президент Союза промышленности и транспорта оценивает его работу весьма положительно.
Имущественные споры, касающиеся недвижимости, используемой россиянами в Чехии, имеют продолжение. На этот раз дело касается семьи российского предпринимателя Дмитрия Романенко, приближенного советнику президента Милоша Земана Мартину Ниедлому. Деталями интересовалась Эва Турочкова.
Последний случай описал в своей статье, опубликованной новостным сайтом Glida.tipes.org, чешский журналист Роберт Брештян. Дело касается аренды виллы на Праге 6, которую в течение нескольких лет снимала супруга Дмитрия Романенко Юлия за 3 миллиона 200 тысяч крон в год у организации «Дипломатический сервис», входящей в структуру МИД Чехии. Договор аренды был расторгнут после того, как Романенко задолжала чешскому МИДу сумму, превышающую 2 миллиона крон.
Для тех, кто знаком с Прагой, где находится эта вилла?
Она располагается в Дип-районе Праги 6. Как пишет в своей статье Брештян, более русского места в Праге не найти. В нескольких метрах друг от друга находится православный храм Святой Людмилы, средняя школа при посольстве Российской Федерации в Чешской Республике, российское торгпредство и жилой корпус, где проживают сотрудники посольства. Там же, на Сибирской площади, находится и дом номер 5.
Дипломатический сервис сдает в аренду недвижимость во владении МИД представительствам самых разных государств. Как часто происходят подобные проблемы?
Это единичный случай. МИД Чехии не фиксирует другие случаи, когда в течение длительного времени арендатор не платил за аренду, сообщила сайту Lidacipes пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Чехии Зузана Штихова. Даже после нескольких предупреждений и личной дискуссии на эту тему арендная плата оплачена не была. В связи с этим дипломатический сервис обязан был приступить к подаче жалобы в связи с неуплатой, а арендатору было направлено оповещение о расторжении договора аренды. Говорится в официальном протоколе переговоров между представителями дипломатического сервиса и Юлией Романенко, состоявшихся в сентябре прошлого года.
То есть дело все же дошло до суда?
Нет. Чешское государство отозвало жалобу после того, как на счета дипломатического сервиса в итоге была переведена вся сумма долга. Тем не менее, Романенко обязаны съехать к 29 февраля текущего года. Однако, как отмечает автор статьи, исход спора может оказаться и другим, намекая на то, что недвижимость, которую в силу своих размеров и стоимости сдавать довольно сложно, Романенко, возможно, захотят купить.
Насколько это правдоподобно?
На этот вопрос ответить крайне сложно. Тем не менее, это было бы не первое приобретение виллы, ранее принадлежавшей дипломатическому сервису, именно четой Романенко. Около 10 лет тому назад был семьей куплен дом в районе Прага-6 на улице Назаторце. Романенко виллу, построенную по заказу художника Карела Свалинского, где в свое время располагалось также посольство Грузии, снесли, имея при этом на руках разрешение исключительно на перестройку здания. Юлия Романенко тогда задолжала архитектурной компании «АБТР Прага» миллионы крон. Дело дошло до суда, который россиянку обязал долг вернуть. На месте пражской виллы появилось новое здание, значительно крупнее прежнего. Кстати, Романенко позднее судилась также с китайской компанией CEFC, которая заинтересовалась покупкой новой виллы, заплатила первый взнос, но дома так и не получила.
Из сказанного следует, что Романенко проживает в Чехии не первый год.
Нет, Романенко живут в Праге с начала 90-х. Согласно информации, опубликованной ранее в чешском журнале «Репортер», в Чехию они переехали всей семьей во главе с отцом Дмитрия Романенко Евгением Гурвичем. Цитирую, в его фирмах фигурировало уникальное количество лиц, имеющих отношение к коммунистической госбезопасности Чехословакии, в том числе и к дореволюционной военной разведке. Это конец цитаты из статьи, опубликованной в ноябре 2018 года в журнале «Репортер».
Что известно о связях Дмитрия Романенко с советником чешского президента Мартином Ниедлым?
Согласно чешским СМИ, Романенко, так же как и Ниедли, якобы в свое время занимался продажей автомобилей класса люкс. Знакомы ли они с тех пор, неизвестно. По данным сайта «Неовлевни», Романенко был свидетелем на свадьбе Ниедлого. Известно также, что Дмитрий Романенко выступал ответственным лицом в компании «Лукойл Авиэйшн Чек», которую «Лукойл» основал вместе с Мартином Ниедлим. Компания закрылась в 2015 году после того, как проиграла судебный спор с чешским государством. Проигранную сумму 30 миллионов крон тогда оплатила российская сторона.
Даже если разбудить чешских школьников посреди ночи и спросить: «Ребята, какое знаменательное событие произошло в стране в 1420 году?», большинство без запинки ответит: «Это год основания города Табор». Не только школярам, но и нам с вами, пожалуй, неплохо бы побывать в главном бастионе гуситов и местном гуситском музее. городских катакомбах, которые появились здесь в 15-16 веках и служили не только для оборонительных, но и хозяйственных целей. Люди также прятались в подземелья во время частых пожаров, унося с собой свои пожитки. В катакомбы приводили даже домашних животных. Какова протяженность подземных ходов, имеющих множество ответвлений и потайных мест? На этот и другие вопросы чешского радио ответил директор Гусицкого музея, который найти в таборе достаточно просто. Якуб Смырчка – гость чешского радио, и он рассказывает о том, что главная часть экспозиции музея расположилась в старой ратуше на площади, названной именем Яна Жишки, по-чешски «Жишково намнести».
Подземелье табора открыто для посещения лишь частично. Попасть в катакомбы можно из подвала старой ратуши, в которой расположен наш музей. Трасса, которую разрешено пройти в сопровождении экскурсовода, простирается по линии домов на южной и восточной части Жишковской площади. Общая протяженность подземелий составляет свыше 14 километров. Там очень много разных коридоров, и время от времени удается открыть до сих пор не исследованные археологами места.
Сеть этих подземных коридоров возникла в результате соединения бывших подвалов под мещанскими домами на протяжении нескольких столетий. Каждой семье было необходимо иметь в доме какое-то холодное место для хранения продуктов. Холодильников ведь в те времена не было.
А похопительно в них таке могло зрат пиво, которое се в тех домах варило.
Погреба также предназначались для пива, которое варили в домах. Лагерю полагалось зреть в холодном месте. Жителям табора было совсем непросто оборудовать в своих домах подвалы, так как город построен на скалах. Им приходилось нанимать опытных горняков и мастеров из шахт в Яглаве и Кутной горе для того, чтобы высечь погреб в скале. А это стоило больших денег. Таборские подвалы строились, расширялись и углублялись примерно 2 столетия. В некоторых случаях из-за этого соседи незапланированно оказывались на территории соседнего жилища или немного смещался фундамент дома, который приходилось укреплять. Все это не ускользнет от внимательного взгляда во время экскурсии по подземелью. Жители табора также прятались в катакомбах, когда им грозила опасность. Однако не столь часто во время боевых сражений солдаты знали, что люди прячут под домами все самое ценное и повадились ходить туда грабить. Убежищем подвальные помещения служили прежде всего в мирное время, когда не удавалось победить пожары. Там не только прятались от уничтожающего пламени, но и оставались жить неделями и даже месяцами до той поры, пока не отремонтировали после пожара жилище.
Долгие тидни, нели месяцы, неж се нагоре подарило тен дум опет поставить и обновить.
Интересной достопримечательностью города являются также Бехинские ворота. О замке Котнов, построенном в догусицкий период в XIII веке, за крепостной стеной которого возник город Табор, сегодня напоминают именно они, где хранилась экспозиция о жизни в Средние века, а также смотровая башня Котнова, куда туристов приглашают в летнем сезоне.
Зровно в летошнім році, 18 дубна, зде отвремо нову експозицію.
18 апреля ми откроем новую експозицію в об'єкті Бехінських ворот, посвященную історії табора. І завершить ознакомлення з нашим городом ми рекомендуємо, піднявшись на башню Котнова. С чем в среднем темпе наверняка справятся и люди старшего возраста, так как она не столь высокая, как Костельная башня. С башни Котнова открывается прекрасный вид на старый город и долину реки Лужницы, которая протекает через Чехию и Австрию. Я бы также хотел обратить внимание, что сейчас завершается реконструкция старой ратуши, где находится наш музей, что не влияет на режим работы выставки и экскурсий в подземелье. Уникальный готический зал откроется во второй половине года. Открытие будет приурочено к традиционным таборским встречам.
Зато красный погляд на старое место и на удолье реки Лужницы.
Говорит директор Гусицкого музея. Таборские встречи призваны напоминать об атмосфере, царившей в городе в начале 15 века во времена правления Яна Жишки и Строцного. В эти дни по улицам города проходит костюмированное шествие гуситских воинов во главе со своим вождем, а на театральных площадках под открытым небом разыгрываются сценки и проходят концерты средневековой и современной музыки. Посетители праздника могут понаблюдать за королевским рыцарским турниром, перекусить на старочешской ярмарке или основательно подкрепиться в старинных трактирах, где предлагают блюда старинной местной кухни. В Гуситском музее, напомнил директор, можно увидеть и редкое оружие. Гуситы использовали ручное огнестрельное оружие, которое называли пищалами. Именно отсюда позже произошло название пистолета. К сожалению, образцов такого оружия почти не сохранилось, и, как рассказал директор музея, им известно лишь о существовании двух экземпляров, один из которых находится как раз в экспозиции местного музея. «16 января в Чехии вспоминают Яна Палаха, который в 1969 году совершил самосожжение на Вацлавской площади Праги в отчаянной попытке разбудить общество, которое начало смиряться с оккупацией Родины. Прохожие сбили пламя, но спустя трое суток, 19 января, юноша скончался в больнице. Гибель 20-летнего студента всколыхнула страну».
Исторические прогулки.
Кто такой Ян Палах? Застенчивый, тихоня, избегающий людей, какими его долгие годы представляли коммунистические СМИ, или одаренный бунтарь, увлекающийся историей и политикой, не способный смириться с оккупацией Чехословакии и капитуляцией политического руководства страны, который понадеялся сдвинуть стрелку истории. Именно таким описывают Палаха его друзья с детства.
Мы еще генерация, где в 20 летах был...
Во-первых, мы еще были то поколение, когда в 20 лет мужчина уже был настоящим мужчиной. Во-вторых, Палах обладал недюжинным интеллектом. Он очень быстро читал, причем с детства. К своим 20 годам он уже успел изучить множество исторической литературы. Везло ему и с учителями, двоих из них я знал лично. Да, он был до определенной степени скрытным, но не потому, что у него был такой характер, а потому, что он с трудом находил равных себе собеседников, с которыми мог открыто обсуждать интересующие его темы.
Трошечку превышал, но он просто не мог о тех своих вещах дискутировать с каждым.
Рассказывает многолетний друг и одноклассник Палаха Станислав Гамр. По словам историка Петра Блажика из Института по изучению тоталитарных режимов, который занимается делом Палаха долгие годы, сохранился ряд писем, которые разочарованный второкурсник философского факультета Карлова университета отправляет своим друзьям за неделю-две до того, как решается на свой смертельный манифест.
7 ледна 1969
7 января 1969 года Палах написал письмо Любомиру Голечке, в котором он предлагает ему, чтобы группа решительных самоотверженных студентов взяла под свой контроль Чехословацкое радио и вышла в эфир с призывом генеральной забастовки. Таких писем он отправил несколько.
А тех дописов написал несколько.
Рассказывает Петр Блажек. Информация о самосожжении Яна Палаха звучит в тот же день в эфире Чехословацкого радио.
Городское управление службы общественной безопасности сообщает о том, что сегодня около 15 часов на Вацлавской площади получил тяжелые ожоги 21-летний Я.П., студент философского факультета. Он облился до настоящего времени неустановленной горючей жидкостью, поджег одежду и тем самым причинил себе тяжелые травмы. Благодаря быстрой реакции диспетчера транспортного управления огонь на студенте был быстро погашен, после чего его доставили в больницу. Мотив поступка устанавливается.
Охранная служба его отвезла до больницы к осмотрению. Мотив чину се вишетрує.
Во многих вузах страны прерывается обучение, но студенты обязаны оставаться в классах. Вот что пишет Палах одному из своих ближайших друзей Владиславу Жишке. До наших дней удалось сохранить не только само послание, но и копию конверта.
Взглядом к тому, что наши народы оцитли в ставу безнадеи и одевзданности.
В связи с тем, что наши народы находятся в состоянии безнадежности и летаргии, мы решили выразить свой протест и пробудить общество следующим образом. Наша группа состоит из добровольцев, которые ради исполнения наших целей готовы совершить акт самосожжения. Мне досталась честь вытянуть жребий с номером 1, благодаря чему я получил право написать эти строки и стать первым факелом.
Jsem získal právo napsat tyto první dopisy a nastoupit co by první pochodeň.
Эти слова звучат из уст Яна Палаха и в больнице, куда его доставляют с тяжелыми ожогами в ходе разговора пациента с психиатром Зденкой Кмуничковой.
Proč jsi to udělal?
Chtěl jsem vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje. Vzbudit lidi.
Vzbudit lidi jsi chtěl a vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje.
Я хотел выразить несогласие с тем, что происходит, и поднять людей на ноги.
В письме Владиславу Жишке сформулированы также требования студента.
Ten první požadavek se týkal svobody slova, žádal.
Первое требование касалось свободы слова. Палах настаивал на отмене цензуры. Второе пожелание шло парадоксально вразрез с первым. Студент призывал к запрету на распространение журнала «Новости», который в Чехословакии издавала и рассылала советская армия.
Рассказывает историк Петр Блажек. Поступок студента Яна Палаха не обошел вниманием также Пражский городской совет Коммунистической партии Чехословакии. В заявлении, прозвучавшем на волнах Чехословацкого радио, говорится.
Его отчаянный поступок не может оставить никого равнодушным. Чистота умыслов этого молодого человека не подлежит сомнению. В то же время нельзя согласиться с путем, который Ян Палах избрал для достижения своей цели. Во имя социалистического настоящего и будущего надо жить, а не умирать.
Социалистическую прítomnost и будущность нужно жить, а не умирать.
Руководство партии боялось, что смерть студента 5 месяцев после начала оккупации страны может привести к массовым протестам. Студенческое движение и ряд других людей пытались поддержать требования Яна Палаха. Начались голодовки, проводились протестные шествия, продолжает Петр Блажек.
Стайным способом, как очитые свидетели,
люди были повергнуты в шок. Это было впервые, когда в центре Европы произошел акт самосожжения. На самом деле, как выяснилось позднее, таких случаев на территории так называемого советского восточного блока было больше. Но в Чехословакии об этом известно не было. Это была радикальная, ранее невиданная форма протеста.
Была то форма радикального протеста, с которым все еще никто не поткал.
Ян Палах скончался 19 января 1969 года. Прощание со студентом вылилось в масштабную протестную демонстрацию, а имя Палаха стало символом противостояния подвластному Москве коммунистическому режиму.
На этом программа Русской службы радио «Прага» завершается. Заходите в наш Facebook, подписывайтесь на новости. Ждем ваших отзывов по адресу Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Всего вам самого доброго. В эфире с вами прощается Лолета Вашкова.